Podfm.ru представляет
новинки кино и музыки, репортажи с концертов, интервью и комментарии, культурные итоги недели в программе Александра Садикова «Что-то в субботу» на радио 801.
Всем привет, и меня зовут Александр Садиков, и пока тут за моей спиной на диване Никита Карцев готовится к нашей программе и рассказывает всем, что он женился, я хочу вам сообщить, что мы сегодня будем говорить преимущественно о кино, о российском, о зарубежном, и если у вас есть какое-то мнение, правда, уже после передачи оно у вас, видимо, появится, вы можете его высказать на сайте radio801.ru в комментариях в каких-нибудь или на podfm.ru, в общем, где наши подкасты выкладываются, там и будет все это дело. Ну и я напоминаю, что в конце вас ждет музыкальный такой сюрприз, премьера песни, которую уже, наверное, все слышали, но на радио 801 ее еще не было. А сейчас говорим о кино.
Радио 801. Говорим о кино в программе «Что-то в субботу».
И вот он, человек, который так долго не был в недрах студии «Радио 801», наконец посетил нас. Никита Карцев, корреспондент отдела кино и телевидения газеты «Московский комсомолец». Привет, Никита.
В качестве жеста солидарности коллегам из газеты «Коммерсант» хочется начать этот экстренный выпуск из недр новой студии «Радио 801» их замечательным слоганом «А мы все крепчаем».
Но мы поговорим сегодня все-таки в соответствии с проигранной отбивкой о кино. Потому что ты, как корреспондент отдела кино и телевидения газеты «Московский комсомолец», буквально перед тем, как мы начали запись, опустил меня, сказав, что да вот, с женой Ларса фон Триера тут пивал чаек, и Вим Вендерс похлопал меня по плечу.
Все было не так. Опустил меня Саша, на самом деле. Точнее, не опустил, а впустил. Сначала приподнял меня на шестой этаж, а потом впустил меня в студию 801. А потом опустил меня на этот стул. Поэтому, как всегда, все в этом мире упирается в проблему терминологии. Просыпаюсь я как-то утром, смотрю из своего широкого окна на Унтер ден Линден. Думаю, а почему бы не заглянуть ли мне сегодня, как бы вот взять и просто прийти на церемонию вручения Европейской киноакадемии
наград. Конечно, это же так просто.
Это же так просто, и главное, в двух шагах всего. Захожу туда, что бы вы думали? Со сцены какой-то странный чувак, какой-то безумной прической, какими седыми вьющимися волосами, какими-то огромными очками, в очень смешном фраке, что-то втирает по то, что там все дела, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, там какие-то шутки, прибаутки. Вот. Потом оказывается, что это президент почетный Европейской киноакадемии с абсолютно непонятными и незнакомыми именем, фамилией Вим Вендерс. А потом, вот что интересно, вот случилось такое в России, какой бы поднялся скандал, если бы Никита Михалков, собственно, такие скандалы уже и поднимались не раз, как президент киноакадемии «Золотой орел», ну не, там президент у них Владимир Наумов, Никита Михалков по всеобщей, так сказать, договоренности является духовным руководителем, наставником и вообще просто владельцем
российского кино.
Практически, да. В том числе и киноакадемии «Золотой орел». Ну, так повелось, так говорят. И, в общем, когда его фильм «12», там получает 12 статуэток «Золотого орла», это скандал. А когда президент Европейской киноакадемии получает приз в номинации «Лучший документальный фильм», все воодушевленно хлопают в ладоши, поздравляют, в том числе и я, а он хлопает тебе в ответ по плечу и говорит: да спасибо, вот рядом моя жена, познакомьтесь, ни на что не намекаю, просто приятная женщина, хороший собеседник. Я говорю: ну да, спасибо, вот вам всех творческих удач и благ и так далее и тому подобное. В общем, в этом, наверное, заключается разница в менталитетах и подходах. Там все без напряга, без пафоса, абсолютно дружелюбно, хотя, казалось бы, со стороны все это выглядит очень родственно нашему менталитету, потому что церемония длится безумные 3 с лишним часа, за это время все успевают пошутить обо всем, только с той разницей, что на сцене не какие-нибудь там попрыгунчики Иваны Урганты, а вполне себе великий режиссер Стивен Фрирс или великий себе актер ранга Стеллана Скарсгарда. К сожалению, Ларса фон Триера, который как раз-таки выиграл главный приз Европейской киноакадемии за фильм «Меланхолия», его не было. За него отдувалась жена, которая сказала примерно следующее. Ларс не приехал, сама не понимаю почему. Он просил меня вам передать что-нибудь очень осторожное, интеллигентное такое вот, чтобы никто опять не затеял какой-нибудь неприличной свары вокруг его какой-нибудь очередной шутки. Поэтому его супруга не придумала ничего лучше, Ил придумал лучше всего, молча помахала нам всем ручкой в приветливом жесте. Вот, это все очень мило, потому что, несмотря на вот, примерно сопоставимый с российскими кинопремиями хронометраж и, собственно, объект шуток и практически сами шутки, из-за того, что они исполняются в других декорациях, в более приятном помещении, более приятными, возможно, более талантливыми, возможно, более опытными, сдержанными и вообще более профессиональными людьми, все это выглядит гораздо лучше, смотрибельнее, веселее, а самое главное, демократичнее, без пафоса. Потому что потом ты оказываешься в роскошном отеле «Конкорд» в центре Берлина, неподалеку от Кудама. Там два этажа, огромное количество квадратных метров занято и поделено на зоны для банкета. И нет никаких бодигардов с ужасными квадратными мордами, нет никаких хамящих тебе людей. Наоборот, все очень милы, все поделено на зоны, подсвечено разными фонариками. Везде играет, либо просто музыка играет, либо диджей играет, либо это просто комната для релакса, либо это еще какая-то комната. А самое главное, что везде, в какую комнату ты бы ни зашел, какую-нибудь известная рожа шляется, отпускает какие-нибудь грязные шуточки, и все спокойно, опять же, подходят, обнимают, целуют друг друга, даже если это просто абсолютно незнакомые друг другу люди. В общем, обмениваются позитивом и, я думаю, дарят друг другу теплые эмоции и хорошие воспоминания. И точно так же можно, никого не стесняясь, подойти к любому кинематографисту, даже если у него есть европейский «Оскар» в кармане и несколько премий Каннского и прочих кинофестивалей. И он тебе обязательно ответит, скажет, что вау, вообще здорово, круто. Вот.
Это все. Я просто хочу в твою прекрасную картину уложить в несколько фактов, что Виму Вендерсу дали приз Европейской киноакадемии за лучший документальный фильм «Пина», да, и что Ларс фон Триер получил за «Меланхолию» тоже главный приз там.
Да, это на самом деле единственное, что представляло интерес и значимость в моем репортаже.
Но мы ведь неспроста об этом стали говорить.
Неспроста, потому что на самом деле мне нужно сказать большое спасибо Виктору Косаковскому, потому что как это все выглядело. Я узнал, что еду в Берлин незадолго до того, как туда поехал. Таким образом, я пропустил саму возможность официальной аккредитации на это мероприятие, и уже будучи в Берлине, а ехал я совсем по другому поводу, на неделю российского кино в Берлине. Уже оказавшись в столице Германии, попробовал связаться с местным сотрудником пиар-службы, они мне просто ничего не ответили. Поэтому
ты прошел так.
Я обратился к ведущей Первого канала, генеральному директору «Совэкспортфильма» и главному редактору русской версии журнала «Variety» Екатерине Мацатуридзе со своей болью, со своей просьбой. На что эта прекрасная женщина и превосходный профессионал одним звонком великому документалисту Виктору Косаковскому, который также находился в номинациях на лучший документальный фильм, обнаружила, что у того как раз есть один пригласительный билет на имя Жюльет Бинош, которая отказалась быть на этом мероприятии по причине того, что это, ну это же так скучно, это же так отвратительно.
И Никита, приняв личину Жюльет Бинош, проник...
Да, это было очень интересно, потому что, увидев меня, Виктор Косаковский спросил, вы в этом видите, хотите пройти на церемонию? Выглядел я примерно как, в общем...
Примерно как сейчас, наверное?
Любой посетитель кафе «Маяк» в пятницу вечером, уже слегка потрепанный, в полумокрых замшевых серых ботинках, так как в Берлине сейчас ровно та же самая погода, что и в Москве за окном, то есть дождь по колено, да, и каком-то там пиджачке, в общем, и темной рубашки. Совсем не во фраке.
И как же вы решили этот вопрос?
И совсем не в галстуке, не в бабочке. Вопрос решался, опять же, я
На высшем уровне.
Я воспользовался советом великого документалиста и сделал морду кирпичом, представил себя великим художником и никого ни о чем не спрашивая, прошел на церемонию, потряся перед изумленными лицами даже не бодигардов, а просто каких-то приличных людей в красных костюмах своим тоненьким листочком пригласительным.
Не просто, опять же, все-таки мы говорили и о Пине немножечко, и о Виме Вендерсе, о документальном кино, потому что тут в наш прокат вышел фильм
«Пещера забытых снов», да, Вернера Херцога.
И тебе удалось, я так понял, даже с самим Вернером Херцогом поговорить.
Да, с самим нашим Вернером Херцогом поговорить. Ну, как бы, что, Вернер Херцог – великий человек. И как, опять же, как все великие, он абсолютно демократичен, абсолютно дружелюбен, приятен в общении. Он приезжал в Москву в рамках Московского международного кинофестиваля, где состоялась вот российская гала-премьера этой картины. Кроме того, он участвовал в документальном конкурсе Московского кинофестиваля с фильмом о рыбаках наших сибирских. Это материал, который был снят на несколько десятков часов, который был снят бывшим работником передачи «Диалоги о рыбалке», который на год уехал вот в эту Тьму-Таракань, жил там с рыбаками, наснимал какую-то кучу колоритного со всей нашей Сибирью материала, который каким-то случайным образом попал в руки Херцогу. Он восхитился совершенно, из документального сериала смонтировал, вырезал 2 часа и наложил сверху свой комментарий своим неповторимым, таким глубоким, мягким голосом, которым, собственно, он озвучивал и все свои, ну, там, много своих документальных картин.
То есть в «Пещере забытых снов» тоже он говорит что-то.
В «Пещере забытых снов» тоже он говорит и что-то рассказывает, пишет себе этот текст, и потом таким проникновенным, очень хорошо поставленным, в отличие от меня, без лишних слов, очень красиво.
Так что это
образом
за пещера-то?
Пещера в горах во Франции, где были найдены, если не ошибаюсь, на данный момент пока самые древние из найденных наскальных рисунков. Пещера представляет собой огромную научную ценность. Туда запрещен вход посторонним людям строго-настрого, в отличие от каких-то других пещер, которые являются на данный момент туристическим объектом. Именно из-за того, чтобы никаким образом не нарушить внутреннюю сложившуюся микрофлору, никаким образом не повредить эти, не дай бог, рисунки, потому что, опять же, повторюсь, это кажется самый древний из пока найденных. И туда решил пустить только одного кинематографиста, чтобы все-таки это задокументировать. И выбор пал на Херцога, как одного из, собственно, величайших мастеров, в том числе и документального кино. И, кажется, фильм идет час с небольшим, если я не ошибаюсь. Более того, не то чтобы умудрился туда забраться, но еще умудрился туда забраться с 3D-камерой. И это производит все фантастическое, конечно же, впечатление. Кроме того, что это безумно красиво, безумно завораживающе. Это как раз-таки вкупе с 3D. Вот действительно для чего это было придумано. Не для «Алисы в стране чудес», и, возможно, даже не для «Аватара», хотя «Аватар» он очень даже был к лицу. А вот именно для таких вещей, потому что это как бы один из немногих примеров, когда 3D ни в коем случае не маркетинговая уловка, а самое что ни на есть инструмент художественной выразительности фильма, когда то, что происходит на экране, вот эти вот наскальные рисунки буквально оживают, начинают двигаться, в том числе из-за того, что все это снимается на 3D-камеру. Сюжета как такового нет, рассказывается история, немножечко геологии, немножечко географии, немножечко истории. Просто сама манера подачи, сам этот голос Херцога и немножечко такой его выпендрежно-поэтический финал, когда он, отходя от простой документалистики, от простого рассказа, последовательного, чередующегося интервью с учеными, открывшими и исследующими эту пещеру, он вдруг в конце выходит на такое обобщение, когда: «Да, вот смотрите, вот тут пещера забытых снов, все дела, а вот вообще в куче километров отсюда, вот в каком-то там месте взяли и обнаружили белых альбиносов-крокодильчиков. Вот смотрите, это же, наверное, как-то связано, это же, наверное, нам о чем-то говорит», и он какой-то свой вывод из этого заключает. Все это безумно обаятельно, абсолютно в терапевтических целях практически обязательное зрелище для каждого из нас. Выходишь просветленный абсолютно как с другой планеты, только что вернулся. Это практически «Аватар», да. 3D, крокодиль,
только настоящая планета.
Пещеры.
А можно ли сказать, что вот это один из немногих, может быть, просто я не в курсе, примеров того, что документальное кино идет у нас там на большом экране в наших кинотеатрах?
Нет, это, безусловно, редкость, но, безусловно, не уникальный случай. Фильм, естественно, уникальный случай. Нет, документальное кино иногда выходит у нас в прокат. За рубежом это, в принципе, нормальная практика. Там тот же самый фильм «Пещера забытых снов» уже на данный момент, так как это уже практически год, как он готов. Его премьера состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале, как и «Пина» Вима Вендерса. Он уже прошел в прокате по всему миру, заработал, ну, какое-то количество тысяч долларов, что, в общем, дает ему право называться успешным документальным фильмом даже с точки зрения проката, а не только с точки зрения художественной ценности и фестивального успеха. У нас есть замечательный документалист Виталий Манский, который, кроме того, что заведует фестивалем «Лавр», премией «Лавр», фестивалем и прочее документальной движухой в России, он один из главных здесь идеологов и один из главных режиссеров, который этим занимается. Его два фильма на моей памяти шли в прокате: «Девственность» и «Про Далай-Ламу». Сейчас не вспомню, как, кажется, тоже выходил в прокат. Ходорковский вот у нас в прокате, пожалуйста, да, на одном экране.
В кое-каком прокате.
Кстати, это интересно. Идея не моя, идея, так сказать, скомпилирована, но, в принципе, мысль, опять же, иллюстрирующая всю абсурдность нашей жизни, заключается в том, что достаточно обратить внимание на те фильмы, которые одновременно с Ходорковским не испытали никаких сложностей при выходе в прокат. И сразу же напрашивается вывод, что наши псевдоцензоры, которые на самом деле всего лишь руководители и владельцы кинотеатров и есть, потому что если и поступают какие-то прямые указания от руководителей и муниципальных учреждений и так далее, то только где-нибудь в России, потому что в Москве я готов зубу дать, никакой Сурков, ни в какой Коро фильм не звонил с воплями «уберите этот ужас из проката». Это, скорее всего, просто люди сами перед собой перестраховываются.
Как обычно.
Как бы чего не вышло. А в регионах, да, действительно, я допускаю, что там, опять же, по той же самой аналогии, потому что в регионах местные мэры, губернаторы и муниципальные руководители...
Так, ну и параллельно посмотреть на фильмы, которые не испытали, значит, такого влияния и давления.
То понятно, что абсолютно не то запрещали, потому что вот смотрите, фильма «Миссия невыполнима» на моменте, когда там взрывается Кремль, зал взрывается одновременно с Кремлем, но уже аплодисментами. Это сильный образ. Я смотрел два раза. Один раз на пресс-показе, думаю, ну вот, типа, специальная публика, она особенно цинична. А потом зашел на первые 10-15 минут на сеансы со зрителями. Та же самая реакция. Это первое. А второе, то, что у нас недавно закончилось в трансляции по каналу «Россия», 13-серийная версия «Утомленный солнцем 2» Никиты Михалкова, в котором тоже содержится некоторая любопытная, она для меня еще и любимая сцена в этом фильме, которая очень интересно и актуально смотрелась после митингов 6 и 10 декабря, в которой один Никита Михалков с дрыном на плече идет на огромную цитадель, которая, почему бы не Кремль, а за ним встает огромная его армия с теми же самыми дрынами, и только от одного вида этой армии цитадель разносит на куски. Мне кажется, что когда такие фильмы идут таким, один там 1000 с лишним копий, как «Миссия невыполнима», а второй просто по всем 140 миллионам экранов телевизоров по всей стране, то на этом фоне, конечно же, любые запрещения фильмов якобы про Ходорковского, который на самом деле фильм, опять же, о абсурдности нашей жизни, а вовсе не о том, что Путин злой, а Ходорковский молодец и герой, потому что это качественная документалистика, там нет таких грубых акцентов, это просто фильм о нашей жизни, об абсурдности нашей жизни, в том числе и каких-то горестях и радостях. То есть, когда вот на таком фоне, какими бы то ни было силами затапливаются или пытаются затоптаться фильмы типа Ходорковский, мне очень смешно, потому что ребята, конечно же, никаким образом влиять на настроение умы прогрессивной публики эти хлопцы не могут, нет.
Радио 801. Do you really believe in me? Слушайте хорошее радио, хорошую музыку. Наш сайт www.radio801.ru.
А Никита Карцев никуда не ушел, он остается с нами, и мы продолжаем говорить о кино.
Слушайте, у меня появилась прекрасная идея о том, как наконец-то заставить вас слушать радио 801. Я это понял как раз примерно тогда, когда писал репортаж с показа фильма «Ходорковский», опять же, в Берлине, на Берлинском кинофестивале. Потому что как только появился в заголовке «Ходорковский», а в тексте упомянули слово «Путин», у меня тут же репортаж начинался с первой полосы, было определенное количество просмотров, определенное количество комментариев. Поэтому я теперь придумал все кинообзоры сдобрить, так сказать, хорошенько проперчить политикой. Поэтому свой рассказ о мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк».
«Приправа Путин для радио».
«Путин для радио», да. «Путин — это приправа». «Put in». In our broadcasting, yes.
Put it in your pocket. Так вот.
Так вот, рассказ о мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк» я тоже немножко...
Собственно, ради которого мы якобы здесь и собрались, но на самом деле все поняли уже зачем.
Да, приперчим некоторыми...
Итак, еще раз, мультфильм называется...
«Иван Царевич и Серый Волк», студия «Мельница».
Студия «Мельница», да? Студия «Мельница». Это та студия, которая нам подарила всяких Алёш Попович и Горынычей и прочих.
Да, Студия «Мельница» совместно с СТВ, прокатной группой «Наше кино» представляют Иван Царевич и Серый Волк. Я приготовил некоторую политическую аллюзию. Дело в том, что...
Наверное, это создатели мультфильма приготовили ее, а ты просто разглядел.
Не, естественно, естественно, все же умные. Они же тоже знают, что нужно сделать, чтобы кто-то наконец-то начал смотреть русские мультфильмы. Сюжет очень простой, который мы, возможно, даже где-то уже видели. Есть царь, у него есть дочка, у него есть, внимание, первый министр, почти как премьер-министр звучит. А у этого первого министра есть злая тень. Злая тень ему по ночам шепчет: «Пойди, найди ключ, который хранится у царя». А чтобы этот ключ добыть и открыть то, что он запирает в неком сундуке или в неком подвале, тебе нужно сделать вот что. Всучить в голову царя идею о том, что он уже устал, ему пора уходить. И...
Это просто начало уже какое-то.
Точно, точно. Кристофер Нолан тырит на самом деле у нас идею из-за того, что у нас сроки производства чуть-чуть отличаются от Голливуда. То там все выходит раньше, получает Оскаров. Так вот, для того, чтобы заполучить этот ключ, всучить нужно в голову, в голую голову, а голую, потому что она лысая, идею о том, что ему следует подумать о будущем и отдать свою единственную дочь замуж за кого? Конечно же, первого министра. Тогда он, становясь царем, становится еще обладателем этого ключа, отдает своей злой тени этот ключ, и злая тень начинает творить зло уже повсеместно. А первый министр, как он думает, благодарность за добытый ключ, получает, собственно, это 39-е царство себе в царство. Ванье. Но тут оказывается, что у царя есть не только ключ, но и серый волк, который служит у него при дворе, и, в общем, его функции сводятся к тому, что он бегает на кухню и заказывает: а давайте накроем на стол что-нибудь такого прелестного. А в соседнем 30-м государстве, собственно, обитает Иван. Когда это все дело, заварушка начинается, и вот эти все испытания, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, и там неведомые следы неведомых зверюшек, кот-ученый с усами и голосом Михаила Боярского пытается тебе, кроме того, как рассказать какую-то сказку, историю, всучить шапку-шанку, матрешку, еще что-нибудь, чтобы как-то заработать на содержание той самой золотой цепи. Во всем этом многообразии скомпонованных в один магический клубок и в один магический лубок разных советских культовых мультфильмов и разных советских великих и российских сказок, во всем этом есть одна новизна или несколько новизн. Это те самые политические аллюзии.
И теперь мы открываем твою статью в МК
и, собственно, зачитываем самые удачные из нее абзацы, то есть от начала до конца.
Сайт mk.ru, можете найти, Никита Карцев, автор,
ага,
и исполнитель.
Ага. Нет, просто как раз вся эта коллизия очень сильно напоминает события конца 99-го года в России. Есть, пожалуйста, нам царь, которому чудится, мерещится, что он уже тю-тю. А он, может быть, действительно уже тю-тю, хотя кто его знает, что там телевизор показывает. Есть прозвучавшая в эфире мультфильма фраза «Операция преемник», так, собственно, называется... та заварушка, которую придумали тень и первый министр. И есть первый министр, который, собственно, по всей логике повествования метит в преемники.
Но в итоге-то неужели он становится преемником?
И вот тут как раз-таки называется художественная неправда. Начинается это вымыслы, жизнь и кино расходятся по разным углам. Нет, тут пролетает в конце Змей Горыныч и такой немножечко Алексей Навальный о трех головах разоблачает все. В принципе, такой же националист, не буду говорить, такой же или нет, но глупый. И творит он добро сугубо из тщеславия, потому что здорово, прошло уже целых полчаса, меня еще никто не похвалил, а ведь когда меня хвалят, это гораздо приятнее, чем когда меня боятся. Ну, то есть, совершенно не из каких-то альтруистических побуждений, а вот сугубо еще одним способом выражая свое самолюбование, превращая его в жизнь.
Но вот. Если отвлечься от этих политических аллюзий, это вообще нормальный мультик-то? Детям понравится?
Стоило-то смотреть, да?
Да, смотреть-то надо вообще.
Дети ржут вообще нормально.
Иван Царевич и Никита Карцев.
Радио 801.
И Серый Волк. А что еще у нас интересного будет в ближайшее время?
Смотрите, 25 декабря, 31 день рождения актрисы Елены Лядовой. А также 25 декабря спектакль «Театр Докс» великой русской актрисы Дарьи Якомасовой. А также 26 декабря премьера фильма «Моя безумная семья» режиссерского дебюта продюсера Рената Давлетьярова. А также 26 числа вечером пьянка по поводу премьеры российского фильма «Моя безумная семья» дебюта продюсера Рената Давлетьярова. А также 31 декабря.
Новый год.
И так далее, в том же духе, в том же порядке, в том же настроении.
До 31 декабря 2012 года.
А там посмотрим. 2012, кого стоит улыбаться.
В общем, спасибо, Никита Карцев, в кривом эфире радио 801, но на этот раз не из Берлина, а из Москвы.
Боже мой, все те кинематографисты и люди, которые...
Которых ты упомянул.
Имеют отношение к кинематографистам, которые, не дай бог, услышат это, они меня уже все возненавидят. Но мне
то есть они еще не возненавидели тебя, но есть к чему стремиться.
Знаете, у меня есть безумное клевое оправдание ко всему этому. Дело в том, что я вчера женился в «Маяке», и, в общем, имею право говорить все, что угодно, и русский кинематограф меня простит. Если уж я русскому кинематографу прощаю то, что он со мной делает, то уж он, я думаю, найдет несколько слов сожаления для меня.
Слушайте хорошее кино и смотрите хорошую музыку.
Снова прилив и крики чаек. Я один на один с этим островом. Как Робинзон уже сделал себе календарь, отмеряю дни с нашего расставания. Эх, когда-то я слушал твои рассказы о книгах и кино, радовался твоей музыке, сижу на берегу и вспоминаю твой голос. Do you really believe in me? Я вспоминаю радио 801. Радио 801. Музыкальные новинки в программе «Что-то в субботу».
Ну и как я и обещал, сейчас премьера песни, которую наверняка многие слышали, потому что она, я посмотрел, уже указана даже в дискографии этой исполнительницы в Википедии, а если уж она даже там указана, то это уже просто баян. Но это очередная история, когда нам сюда на радио 801 присылают какие-то исполнители свои песни. И тут совершенно неожиданно выяснилось, что это известная, ну скажем так, попсовая исполнительница, что уж скрывать, Виктория Дайнеко, потому что, по-моему, если я ничего не путаю, она была в какой-то «Фабрике звезд». Но дело совсем не в этом. Я подумал сначала, ну вот, что прислали какую-то попсу непонятную? Неужели я вот, вы думаете, я буду все это ставить? Но потом я послушал эту песню и изменил свое мнение. Несмотря на то, что это поп-музыка, это, на мой взгляд, хорошая поп-музыка, такой, какая она должна быть, пускай даже и на русском языке. Уже ради... первой строчки в этой песне, мне кажется, стоит ее поставить. Всем спасибо, Радио 801. Виктория Дайнеко, песня называется «Девушка на миллион».
Я просыпаюсь, когда я просыпаюсь. Мне улыбаются, и я улыбаюсь. И знаю, друзья, друзья, страх. Я не боюсь и ничего не знаю.
информационно-развлекательная программа Александра Садикова «Что-то в субботу». Каждую неделю на радио 801.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.